Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». И с вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня, как уже и обещалось, мы продолжаем путешествовать в удивительном мире нашего цикла под названием «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы.
И вот, так, да, и вот вернемся в Галицко-Волынскую Русь. Дело в том, что вот это старт украинской цивилизации. Именно на Западной Украине, на Западенщине, как сейчас называется. Mm-hmm. Кстати, знаете, как это звучит? Червонорута.
Да, Червонорута.
Да, та самая песня, да, та самая песня, да, Софии, да, Ротару. Так вот, это и есть Червоная Русь. И интересный факт, это единственное княжество на территории рухнувшей Киевской Руси, которое имело статус королевства. Mm-hmm. Папа Римский прислал князю Роману Мстиславовичу королевскую корону. Да, и предложение стать католиком. Угу. Интересный факт. Корону принял, предложение отказался. Да, но дело в том, что я вам опять-таки напомню, еще настоящего непримиримого раскола нет. Непримиримое отношение появится после 1204 года. После четвертого крестового похода. В XII веке на этот раскол еще смотрели, в том числе и в Риме, и в Константинополе, как, ну, на некую досадную камень в ботинке, который можно вытрясти, понимаете, отсюда и позиция. Вот. Но в любом случае это старт, и причем старт, особенно если вспомнить деятельность самого, конечно, выдающегося правителя Галицко-Волынской Руси Данила Галицкого, Данила Романовича Галицкого, короля Данилы, как его на Украине называют, это вот старт совершенно оригинальной цивилизации, причем цивилизации, обращенной лицом в Европу. Вот это очень интересный момент, потому что все галицко-волынские правители, они очень активно участвовали в европейских делах, и вот кульминация такая, знаете, литературная история, как князь Данил Романович Галицкий, он своего сына Льва женил на венгерской принцессе, дочери короля Венгрии Белы IV, кстати, оба они очень выдающиеся деятели, и Данил Романович Галицкий, и Бела IV, и вот такая, знаете, красивая история в духе Дюма. Значит, поскольку он решил сделать молодоженам королевский подарок, он его и сделал. Он им выстроил город. Угу. Город назывался, догадались как? Львов.
Львов.
Вот, вот тот самый Львов, который сегодня, да, является, да, красивейшим городом, да, вот этой вот, так сказать, западной Украины и вообще, да, с которой будет связан с целым букетом, так сказать, цивилизации и так далее. А вот теперь мы, конечно, подходим к самому для нас интересному моменту. Это Владимиро-Суздальское княжество.
Да.
Потому что это старт России.
Вот это вот.
Да. Вот смотрите, как интересно разложилось. Мы именно вот в этом кровавом, в раздираемом вот этими демоническими страстями XII веке видим старт трех народов, трех стран, трех государств, трех цивилизаций. Белоруссии, Украины, Украина, и России. И вот здесь самое интересное. Вы знаете, что в Москве стоит памятник Юрию Долгорукому как основателю Москвы.
Да.
Вот здесь недоразумение. Дело в том, что первое упоминание о Москве в летописи действительно 1147 год. Угу. Но что там написано? Там написано, что князь Юрий Долгорукий охотился в лесу, и где-то в глубине леса он обнаружил неожиданно маленький городишко, в котором владетелем сидел боярин по имени Кучка. Угу. Долгорукий, за что-то прогневавшись на этого Кучку, убил его. Угу. А город присоединил к своему уделу.
Так.
То есть город Москва уже существовал. Да. Юрий Долгорукий его просто присоединил к своему уделу. Угу. Просто давайте будем четкими по летописи. А вот княжество Владимира Суздальское, то есть ядро, эмбрион будущей России, он действительно основал. И вот с этой позиции ему памятник на Тверской улице стоит стопроцентно заслуженно. Угу. Хотя князь сложный, ведь его прозвали, ну, младший сын Владимира Мономаха, стопроцентный Рюрикович. За что его прозвали Долгоруким? Запускал свои лапы к соседям. Соседям, понимаете? Вообще, ведь интересный факт, будучи князем Северо-Западной Руси, он все время рвался в Киев.
Так.
Он постоянно враждовал со своим племянником Изяславом Киевским. Он два раза захватывал Киев, где его в конце концов отравили.
Угу.
Да. И вот это с чем связано? Дело в том, что если мы хотим правильно понять всю перспективу дальнейшего развития русской истории и культуры, мы должны иметь в виду следующее. Вот у этого Владимира Суздальского княжества, кстати, первоначально Ростова-Суздальского,
угу.
Потому что на территории этого княжества единственный город, который еще со времен Ярослава Мудрого существовал, mm-hmm. это Ростов Великий. Красивейший город, вот, но он красивейшим потом станет. Да. И еще было у этой земли характерное название Залесье.
Залесье,
Залесье.
Да, да.
Вот это о чем говорит. То есть применительно к XII веку, это Медвежий Угол.
Угу.
Это какая-то далекая северо-западная периферия Киевской державы. Сейчас это дико звучит, дико, потому что да. это центральная Россия.
Да.
Да. Но тогда было так. И маленькая деталь. Там львиную долю населения составляли финны.
Финны.
Да. Ну, слово «Москва». Сылва, Сосьва, Нейва,
да,
Лозьва,
да.
Иньва, Каква. У нас на территории Ва это...
Москва.
Да, да, вода, вода.
Да, вода.
Да, гидроним. Но город назван по одноименной речке, которая, кстати, никуда не впадает, что очень показательно. Где-то теряется в болотах.
Где-то где
да.
болото.
Вот, ну, с Волгой соединил товарищ Сталин, как вы знаете. Так вот, народ Меря, который жил в этом месте... Вот. Ну, недавно сняли в России гениальный фильм «Овсянки», вы,
да,
наверное, знаете.
Да, да, да,
фэнтези, конечно, полное.
Фэнтези,
и тем не менее, там подловлено самое главное, что основой формирования вот этой новой цивилизации было в значительной степени даже не славянское население. Ну, Меря, весь Мурома, угу. Галинды, Галинды, Голедь, как раз на территории Москвы. Помните, мы это обсуждали, чистые пруды, поганая лужа.
Да, да, да.
Так вот. И ведь, знаете, есть даже совсем интересный аспект, который вот современной, как бы, официальной наукой в России не очень поддерживается, хотя я лично в ней ничего страшного не вижу. Археолог Травкин, очень известный русский археолог, российский, он четко на данных археологии показал, что никакого массового переселения славян с Поднепровья в Залесье, в общем, не было. То есть на момент начала формирования Владимира Суздальского княжества славяне составляли, ну, может быть, процентов 10 населения.
Угу.
Причем крайний пункт продвижения славяноязычной массы – это район современного Нижнего Новгорода.
Угу.
Причем очень надолго, до 14 века. Вся остальная масса финноязычная. То есть это, знаете, в переводе на такой обыденный язык, что означает, что мы с вами… В общем-то, финны,
угу.
да, перешедшие на славянскую речь, да. Кстати, ничего я в этом ни страшного, ни криминального не вижу, потому что, в конце концов, процессы аналогичного характера, когда какой-то большой этнический субстрат меняет язык, меняет религию, это заурядная вещь, понимаете, совершенно. Вот, и это нисколько не умаляет роль славянского начала, потому что язык-то в конечном итоге победил славянский,
да,
понимаете,
да.
Вот. А генетика-то, так сказать, как бы кровь она у нас в основном в значительной степени финно-угорская. Вот, даже сейчас, когда стали по гаплогруппам, знаете, анализировать, выясняется, что у русских самый близкий вариант по гаплогруппе, скажем, к марийцам или комитам, понимаете, то есть к сохранившимся восточным финнам. Вот, нормальная ситуация абсолютно. И документы, летописи, они свидетельствуют, что на мирянском языке до 14-го, до 15 века еще говорили на территории Центральной России. Ну и, по-моему, мы этот факт обсуждали. В Москве языческое капище существовало до Куликовской битвы, да, понимаете? Да, да. Вот. Так вот, но в чем здесь самый интересный момент культуры? И вот почему мы должны вспомнить Юрия Долгорукова добрым словом? Вот здесь этот человек действовал методами, которые, скажем, очень напоминают, например, деятельность Карла Великого в Европе. То есть, что несет цивилизацию в этот край? Вот, чего мы сказали? Церковь.
Церковь.
Да. То есть, деятельно строил человек города, храмы, монастыри.
Монастырь.
Да. Вот, причем это он проводил. То есть, ведь понимаете, когда Юрий Долгорукий получил вот этот удел, но он же младший сын Владимира Мономаха, то есть ему в переводе на русский язык дали, что не гоже, то на те не боже. Понимаете, дали вот этот медвежий угол, это Залесье там вообще, где, знаете, как это, я там нашел ее в теснине, в пустынных мурманских лесах у злого лешего в руках,
да,
понимаете,
да,
вот
да,
тот
да.
самый случай. А его дети получили уже совсем другое. А детей у него сперва Михалка Юрьевич, ну, быстро погибший в Междуусобице, и затем Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. А Всеволод Большое Гнездо – это Владимир Мономах для Владимирщины. Вот если говорить про деятельность Всеволода Большое Гнездо, это просто все характеристики Владимира Мономаха, но только четко соотнесенные на Ростово-Владимиро-Суздальскую землю.
Уточним, правление Юрия Долгорукова, да, это приходится на решающее событие, поход Андрея Боголюбского, да, на Киеве, это тысяча...
Ну, это его дети, да.
Да, 169-й год.
Но
на смену Владимирскому, да, периоду пришла вот как раз эпоха Московской Руси, рубежом рассматриваем мы 1325 год.
Но к этому мы еще подойдем.
Подойдем,
да.
Когда есть, в Москву из Владимира была перенесена вообще резиденция митрополита Петра.
Да. Но об этом еще все впереди. Да. А пока что я скажу, ведь есть на территории Центральной России феноменальный, как вы знаете, памятник культуры «Золотое кольцо».
Да.
Так вот, маленькая деталь, вот это Золотое кольцо, вот эти все города с потрясающей совершенно архитектурой, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, там, кстати, очень Суздаль, обратите внимание, названия не славянские, Кострома, ну, Кострома языческое божество,
да,
там, Суздаль. Четко, так сказать, какие-то там варианты, ну, там, Переславль-Залесский и так далее. Так вот, это все деятельность детей Юрия Долгорукова. Например, Ростов Великий, ну, знаете, для слушателей фильм «Иван Васильевич меняет профессию», надеюсь, все смотрели.
Да,
там в качестве древней Москвы показан Ростов Великий.
Ростов Великий,
да.
Съемки происходили.
Да, кстати, специально ради этого фильма город восстановили. Он был в руинированном состоянии, его восстановили, с той поры заработал маршрут Золотого кольца. Точно так же, как...
Называемый Кремль, да,
происходило? Да, точно так же, как ради экранизации Островского «Женитьба Бальзаминова» восстановили Суздаль.
Да.
Так вот, и это к 13 веку, но я не скажу, что это уже стопроцентно сложившееся, но это очень впечатляющий культурный старт, когда уже появляются местные формы архитектуры, ну, лучше всего смотреть во Владимире, конечно. Правда, я понимаю, что Владимир тысячу раз был разрушен. В советские годы там взорвали 50% того, что можно было взорвать, но даже то, что сохранилось, потрясает. Вот. Ну и, знаете, самый, конечно, великий памятник вот этой вот эпохи, вот этих вот детей Юрия Долгорукова и особенно эпохи Всеволода Большое Гнездо, между прочим, интересный факт, их стали называть не Рюриковичи, а Всеволодович.
Всеволодович.
До какой степени весомая фигура. И вот величий, самый великий памятник, причем, знаете, я не случайно говорю великий, хотя он миниатюрный, это, конечно, храм Покрова на Нерли. Вот можно ничего больше не видеть, можно вот только посмотреть вот этот маленький шедевр, вот это такой, знаете, как миниатюра Шопена, знаете, да, в музыке. Да. Для того, чтобы создать великий шедевр, не обязательно, чтобы он шел полтора часа. Да. У Шопена прелюдия до минор идет полторы минуты. Можно больше вообще больше ничего не писать. Да. Написать и умереть, и да, все, понимаете? Да. Вот тот же самый случай. Вот. Это уже оригинальная цивилизация совершенно. Вот в этом смысле это очень интересный феномен, потому что ведь, например, для того, чтобы Киевская Русь состоялась как оригинальная цивилизация, все-таки потребовалось, ну, как минимум полтора столетия. А вот для того, чтобы сформировались, по крайней мере, фундаменты оригинальной русской, украинской и белорусской цивилизации, потребовалось, ну, примерно 60 лет. Mm. Это очень интересный момент. Опять культура взрыва.
Да.
Опять то, о чем писал Лотман. И вот на Владимирщине это очень сильно бросается в глаза, причем в совершенно оригинальных формах. Ведь что потрясает, например, в архитектуре, ранней владимирской архитектуре и вообще в феномене вот этого, там же ни разу ничего не тиражируется.
Угу.
Там, вот вы знаете, я сейчас, возможно, субъективен. Вот, например, сейчас в Екатеринбурге, да и вообще в России, и слава богу, что это происходит, активное храмовое строительство.
Да.
Но ведь, положите руку на сердце, архитектурных шедевров можно пересчитать по пальцам.
Угу.
То есть идет такой, знаете, я бы сказал, усредненный вариант сплошь и рядом. Например, в Екатеринбурге это очень сильно бросается в глаза. Что...
То есть, что нету какого-то в архитектуре движения, в развитии...
Ну, вот
в...
вы знаете, я как раз, я в свое время как журналист об этом писал неоднократно, что то есть сам факт, скажем, активного храмового строительства в современной России, безусловное благо. Безусловно, да, да. Но дело в том, что, знаете... Есть ужасная вещь, я называю ее архитектурный секонд-хенд. Понимаете? То есть тиражирование устойчивых образцов.
Образцов.
Да. Причем образцов, знаете, ну, забегая вперед, скажу, так называемого исторического стиля. Вот. Понимаете, если ведь храмы несут не только утилитарную нагрузку, понимаете? Строго говоря, вы понимаете, если говорить о чисто утилитарной нагрузке, о месте, где... Должно быть богообщение. Так богообщение в некоторых странах проводят вообще там, не знаю, в руинированном сарае, понимаете, там
ну,
можно
конечно,
проводить. Да. Вот, да, потому что это совершенно никак не завязано.
Молельные
да,
дома, которые
молельные дома,
могут организовываться.
Да, так нет, ну, вот в Пакистане, например, запрещено официально христианство. Христиане катакомбно собираются в какой-нибудь руине, ставят крест и молятся Богу, понимаете?
Конечно.
Как ранние
как
христиане.
Ранние христиане, да,
в катакомбах.
Которые гонимы
да.
были язычниками.
Конечно, конечно. Да, да и в советские годы да, то же самое
конечно.
Происходило. А если брать художественно-эстетический аспект, ведь любая архитектура, любая, церковная, светская, какая угодно, она должна нести еще и художественно-эстетический момент. Mm-hmm. Художественно-эстетический момент сегодня в загоне, откровенно. И вот как укор и урок, потому что вот когда, ведь Юрий Долгорукий, там Всеволод Большое Гнездо, Андрей Боголюбский, они ведь тоже могли как поставить опрос? Да не до эстетики, нам
не
надо,
до эстетики.
Надо строить храмы, надо просвещать язычников, но... Ни один храм того времени, не только того времени, 12, 13, 14, 15 и так далее, вот, и он никогда не дублирует друг друга.
То есть это индивидуальное...
Стиль какой-то существует, стили архитектурные, ну, видите, надо сказать, в православии архитектурные стили менялись не так резко, как католические. Вот, у католиков, скажем, романский и готический стиль, это две разные вселенные. Вот в православии резкий эстетический рывок будет в 17 веке. Вот мы об этом будем говорить, там, 17-18.
Да, да, да.
Стилистика русского средневековья достаточно такая плавная константа, вот, но ведь ни разу ничего не дублируется. Посмотрите на тот же Ростов Великий.
Mm.
Да даже в том же фильме Гайдая,
да.
понимаете, как каждый храм дизайн, как каждый храм выстроен. Вот это показатель творческого горения, понимаете?
Да.
Ни ремесла, ни конвейера, так сказать, ни тем более какой-то коммерциализации, А это показатель невероятно высокого творческого накала, понимаете? Это творческая эпоха в этом отношении. Это, то есть, причем даже
мало
вот...
того, не было тогда такой механизации, которую мы имеем
о чем
сегодня.
Вы говорите?
Все делалось и создавалось вручную.
Вручную,
понимаете?
Да. Кстати, то же самое было и в католической Европе, ведь да. Если, скажем, готические соборы, между прочим, как раз это время эпоха готики на Западе, но это же на сей раз монументальнейшее, грандиозное строительство, зачастую соборы строились по 300, по 400 лет, люди эстафетой передавали друг другу, и ведь тоже ни один собор другого не дублирует. Даже в рамках одного стиля, какая-нибудь там французская пламенеющая готика, но все соборы там, Шартский, Буржский, Реймский, там Клермон-Ферранский, этот самый, ну, уже Хрестоматия, Нотр-Дам-де-Пари там и так далее, они же совершенно индивидуализированы. И это же касается, между прочим, и иконописи того времени.
Ну вот да, выдержка.
Фресковая
да. Земля обогатила русскую архитектуру. Зодчие здесь широко использовали белый камень-известняк.
Да.
Стены сооружений нередко украшали причудливой резьбой, разнообразной. Большинство большого размаха достигло строительство при Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо.
Но про резьбу по камню Владимирской Руси можно вообще остановить наши передачи и только об этом говорить. Причем из одних междометий будет, понимаете, рассказ.
Но поскольку это радио, мы можем только рассказывать, но показать какие-то репродукции.
Нет, но вообще надо сказать, сегодня благодаря наличию интернета, то любой слушатель может, не отрываясь от дивана, все это увидеть, понимаете?
Да.
Набрать Золотое кольцо, набрать там Ярославль, Кострома, Суздаль, там Ростов Великий,
Новгород,
и посмотреть Новгород, там, про Новгород отдельно. Да, там храм Покрова на Нерли, и просто вообще нырнуть в эту симфонию камня и замереть от восхищения и, не знаю, всего чего прочего, понимаете? Вот. То есть это а, кстати, если говорить про храм Покрова на Нерли, можно еще сказать и про невероятную экологию, логичность этой архитектуры. Вот это особенность, кстати, владимирского стиля.
Да.
Дело в том, что здесь это в лесах было. Понимаете, Киевская Русь немножко другая природная составляющая, как и Новгород, про Новгород нас отдельно будет, а здесь это в лесах, и как это вписывалось в природную ландшафт.
Гармонировало,
Это, на мой вообще взгляд, это прямой предшественник вот современной такой постмодернистской экологической архитектуры. Знаете, я вот такие вещи видел, например, в Западной Европе, когда прямо на крыше храма проращивают деревья. Понимаете? Причем именно храмовая архитектура, и где включается совершенно сознательно природный дизайн, понимаете? Какие-то такие вещи. Так вот, что-то...
Удивительное отступление. Я здесь, в Екатеринбурге, видел на наших советских памятниках конструктивизма, видел через сквозь щели проросшие, выросшие кустики и деревца.
Это
удивительно.
Да, но это не замысел архитектора.
Да,
показатели руинирования уже. Это совсем другое, конечно. Это все равно, что в Камбодже Ангкор, самый большой буддийский храмовый комплекс, там корни баобаба весь дворец, весь храм переплели. Это сейчас туда туристы ездят. Храм в корнях, понимаете?
Да.
Но это уже природа, матушка, постаралась.
Да. Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи «Разговоры об искусстве» подходит к завершению. Ну а в следующий раз вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, мы продолжим говорить о православии и культуре в нашем цикле, который так и называется. Всего вам доброго, до следующих встреч.
разговоры об искусстве.